Вы слушаете «Свободу в 9». У микрофона в студии «Радио Свобода» Виктор Нехезин. Сегодня в программе: бывают ли хорошие школьные учебники по истории? Сможет ли сын африканского колдуна играть в футбол в Англии? Нужны ли московским очередникам квартиры в Подмосковье? Этим и другим вопросам посвящены репортажи корреспондентов «Радио Свобода» в сегодняшней программе «Свобода в 9». Также в ближайшем части обзор российской прессы, новости науки, спорта и афиши главных культурных событий грядущего дня в Москве. Сегодня коллегия Министерства образования России должна, как говорят наблюдатели, рассмотреть вопрос об одобрении нового школьного учебника по истории, созданного коллективом авторов под руководством Александра Филиппова. Этот учебник, хотя мало кто его до сих пор видел, уже стал предметом горячей общественной дискуссии. Вышедшее до создания учебника методическое пособие для учителей этого же авторского коллектива поразило многих своей трактовкой событий новейшей российской истории. В частности, там фактически оправдываются сталинские репрессии, а дело ЮКОСа преподносится как положительно повлиявшее на политическую и экономическую ситуацию в стране. Стоит добавить, что, как многие эксперты также отмечают, учебник создавался по прямому указанию Кремля, и руку к нему приложил известный фонд эффективной политики Глеба Павловского. Идеологический заказ государства на школьные учебники по истории – это дело как раз обычное. Мой коллега, историк Кирилл Кобрин, считает, что проблема в другом, в том, что в самом российском обществе до сих пор нет консенсуса по самым острым вопросам недавней истории. А пока этого консенсуса нет, и спор о том, как преподавать историю, разрешить не удастся. Представляю вашему вниманию мою беседу с Кириллом Кобриным.
История с новым учебником по истории ведь не нова, дискуссия в обществе идет уже довольно давно. Не могли бы вы прояснить, в чем суть дискуссии и чем вот этот новый учебник по истории отличается от тех, которые уже издавались и издаются в России?
Прежде чем мы перейдем к конкретике, я бы хотел сказать, что вообще хороших учебников, строго говоря, по истории школьных не существует, их не может быть. Ведь что такое учебник по истории? Это либо некий краткий набор фактов и мнений по поводу прошлого той или иной страны, или того или иного континента, или всего мира, которые в достаточно доступном для школьников виде должны быть сконцентрированы в учебнике. Это первая его задача. Вторая его задача заключается, конечно, в некой, так сказать, национальной, идеологической, государственной функции. Я замечу, что нет, не существует ни одного на свете школьного учебника по истории, который бы не нес этой функции. Более того, сама по себе идея, сама по себе концепция необходимости написания или создания школьного учебника по истории, курса истории в школах, это ведь наследие романтической эпохи XIX века, эпохи создания национальных государств, когда национальная история становилась, ну, как бы неким таким строительным материалом для формирования сознания граждан или подданных в национальных государствах. С тех пор концепция учебников не очень сильно изменилась. Конечно же, в нынешние западные демократические либеральные времена учебники очень сильно отличаются от учебников XIX века. Что касается первого обстоятельства, что учебник есть некий набор фактов, которые должны перемежаться какими-то мнениями, вопрос заключается не только в мнениях, которые высказываются по поводу тех или иных фактов, но и наличие этих фактов в учебниках. Все мы помним советские школьные учебники, где, например, полностью, практически полностью отсутствовали репрессии. В советской истории было очень много лакун, и многие факты не назывались только для того, чтобы не выносить какого-то мнения по поводу этих фактов.
Кирилл, ну вот говоря о первом периоде, главном камне преткновения в дискуссиях вокруг этого предполагаемого нового учебника по истории, это, конечно же, период сталинизма. Вы уже частично затронули эту тему. Не могли бы вы прояснить, что же предлагают авторы этого нового пособия, нового учебника? Как смотреть на сталинизм?
Да они уже ничего не предлагают на самом деле, потому что первый вариант, который предполагал, ну, скажем так, некоторое государственническое оправдание сталинских репрессий, он, насколько я знаю, мы же все обсуждаем то, что мало кто видел на самом деле. Судя по всему, это часть как раз в этом пособии убрано. Я напомню, о чем идет речь. В сущности, может быть, два только отношения к эпохи сталинских репрессий. Первое – это общечеловеческое, которое заключается в том, что преступный режим уничтожил сотни тысяч, миллионы людей для того, чтобы преследовать какие-то свои цели. Это первое и, я надеюсь, все-таки самая распространенная точка зрения на период, этот период советской истории. А другая точка зрения заключается в том, что да, конечно, были убиты сотни тысяч или миллионы людей, хотя мы еще посмотрим, сколько там на самом деле погибло, говорят они, потому что достоверных цифр нет, но зато смотрите, какие были построены заводы, дороги, какая была армия и так далее, так далее, так далее. Вот на самом деле все разговоры ведутся между двумя вот этими позициями, и окончательный выбор заключается в том, какое место общество видит и какой взгляд на себя оно как бы примеряет. Ведь в конце концов, что такое учебник «хороший»? Я начал с, в общем, довольно жесткого заявления, что не бывает хороших учебников по истории школьных, но все-таки бывает, ну, скажем так, если не хорошие, то приемлемые. Приемлемый учебник по истории школьной – это тот, который, в общем-то, является результатом консенсуса общественного, когда общество в той или иной степени, по большей части, согласно относительно своего прошлого. Вот, к сожалению, в относительно русской, российской, советской истории, вот этого консенсуса не существует. Поэтому возникают вот такие дикие идеи включить в школьные пособия рассказ о сталинских временах с точки зрения того, за то, сколько мы построили заводов. Вот другой камень преткновения – это как раз то, как описывается период 90-х годов и начало 2000-х.
Но у меня сразу, конечно, возникает вопрос, а стоит ли вообще в школьные учебники по истории вносить столь недавнюю историю? Не является ли этот период вообще предметом обсуждения для, например, политологии?
Вы знаете, есть две точки зрения, если вот уже очень грубо говорить. Я надеюсь, представители академического сообщества на меня не будут особенно сердиться, если я вот все многообразие мнений сведу к двум точкам зрения. Первая точка зрения – это то, что в истории может быть все вплоть до буквально вчерашнего дня. Вот все, что произошло, все является историей. Другая точка зрения – это, ну, скажем так, история кончается либо на поколение назад, либо на два поколения назад. По крайней мере, она кончается тогда, когда ее непосредственное влияние этих событий прошлого уже как бы до нас, прямиком, повторяю, не доходит. Опосредованно, безусловно, прямиком не доходит. С этой точки зрения можно и включать 90-е, даже начало 2000-х, можно не включать. Это очень важный период в жизни страны, и значит, он даже должен бы каким-то образом быть, не то что включен в некий учебник, чтобы его только одним образом и преподавали. Но, по крайней мере, он должен стоять в центре дискуссии, в центре исторического или гуманитарного обучения, а не на его периферии.
Как вы считаете, что вот делать именно научному сообществу, если, например, Министерство образования одобрит эту версию пособия для учителей и на ее основе будет все-таки сделан какой-то учебник для школьников?
Нельзя говорить только об одном или о сколько-нибудь самом важном влиянии на этот процесс именно академического научного сообщества. Ни один крупный ученый никогда не написал сколько-нибудь хорошего учебника. Учебники пишутся и должны писаться теми, кто знает, как преподается этот предмет. Поэтому вопрос заключается не в том, как высокие профессионалы исторической науки, историографии решат в своих, научных сферах, как это должно быть написано. Это крайне неправильный подход. Правильный подход – это общественная дискуссия и непосредственное прямое участие в создании подобного рода литературы педагогов для того, чтобы они могли непосредственно принимать участие и создавать отчасти эти самые книги.
Такова точка зрения моего коллеги, историка Кирилла Кобрина. Я напомню, что вы слушаете программу «Свобода в 9». У микрофона Виктор Нехезин. В Москве 9:16. Напомню заголовки главных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Российские правозащитники призвали Дмитрия Медведева использовать свой авторитет и остановить преследование оппозиционной молодежи. Центр избирком сегодня планирует зарегистрировать в качестве кандидатов на пост президента Геннадия Зюганова и Владимира Жириновского. Союз журналистов России требует объяснения телекомпании НТВ по поводу одного из сюжетов передачи «Реальная политика» с Глебом Павловским. Через 15 минут слушайте краткую сводку новостей на волнах радио «Свобода».
Напомню нашим слушателям, что в 2 часа дня по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров. Американский час». Проведет его Александр Генис, и он подводит, как всегда в это время, в конце декабря, итоги уходящего года. Вот по каким номинациям. Фильм года, кинообозрение с Андреем Загданским, музыкальное приношение Соломона Волкова, музыкант года, музыкальное событие года, находка года, рождественская беседа с Владимиром Гандельсманом, как переводить псалмы и многое другое в американском часе «Поверх барьеров» в 2 часа дня. Ну, а я продолжаю программу «Свобода в 9». На очереди обзор центральной российской прессы. Сегодня его делает моя коллега Валерия Шабаева. Я приветствую ее рядом с собой в студии «Радио Свобода». Доброе утро.
Доброе утро.
Ну вот в новостях мы уже сообщаем о том, что сегодня должны появиться, по идее, еще два кандидата в президенты. Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский. Хочу общий такой вопрос задать. Что пишут газеты сегодня о политике, в частности, российской политике и президентской кампании?
Ну, во всяком случае, могу сказать, что из газетных публикаций можно сделать вывод о том, что вскоре в стране пройдут президентские выборы. Вот газета пишет о том, что все 6 кандидатов в президенты открыли специальные счета для формирования избирательных фондов. Об этом вчера сообщил член Центра избиркома Евгений Калюшин. Объем каждого из фондов составляет 400 миллионов рублей. На проведение кампании на нужды всей вертикали избиркомов будет перечислено свыше 5 миллиардов рублей. Такие вот общие данные. Часть кандидатов уже распечатали свои избирательные фонды, об этом тоже в газете. В частности, лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов направил более 6 миллионов рублей на мероприятия, связанные со сбором подписей в поддержку его кандидатуры. Другой самовыдвиженец, председатель Центрального комитета Демократической партии Андрей Богданов потратил уже более 200 тысяч рублей. Но на данный момент наиболее прозрачной является отчетность кандидата Касьянова. Его помощник Елена Дикун сообщила, что сторонники Касьянова объявили финансовую мобилизацию. Основными спонсорами движения были и остаются представители мелкого и среднего бизнеса. Ну, что еще пишут? О том, что вчера проходили как раз вот уже мероприятия по сбору подписи. В частности, Михаил Касьянов приехал на Триумфальную площадь, где лично в этом участвовал. Там проходил пикет по сбору подписей в его пользу. Касьянов заявил, что откажется от участия в выборах, если на них не будут допущены наблюдатели от ОБСЕ и если кандидатам не предоставят предусмотренный законом равный доступ к СМИ и правовое регулирование. Что еще можно сказать? Что Борис Немцов тоже уже насчет сбора подписей высказался, что начнется этот сбор подписей, вероятно, до конца года. Что касается его участия в выборах, он пока ничего на эту тему не сказал. Ну, а в принципе, полагают журналисты, что предстоящая кампания в том, что касается финансов, во всяком случае, ни с какими интригами связана не будет.
Я хочу напомнить нашим слушателям, что на самом деле времени-то у кандидатов самовыдвиженцев, так скажем, очень мало, потому что вообще все эти 2 миллиона подписей должны быть собраны до 16 января. В общем-то, всего-то ничего. Если Немцов планирует до конца года, то понятное дело, что когда же еще начинать?
Когда же еще начинать?
Спасибо большое. Смогли мы сегодня сейчас пока только одну тему осветить, а именно предстоящие президентские выборы. Я благодарю Валерию Шабаеву за обзор центральной российской прессы. Мы продолжим в 12 часов дня. На очереди в программе «Свобода в 9», как всегда, спорт. Рядом со мной в студии «Радио Свобода» моя коллега Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро, Витя.
Начнем с новостей, если они есть.
Да, ну, новостей немного. Вот так, в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации в ночь со вторника на среду по московскому времени было сыграно 3 матча. Кливленд выиграл у Майами 96-82, Лос-Анджелес Лейкерс у Феникса 122-115 и Портленд у Сиэтла 89-79. Во вторник Олимпийский комитет России назвал имена лучших спортсменов страны 2007 года по летним видам спорта. У мужчин это звание получил прыгун в воду Глеб Гальперин, а у женщин олимпийская чемпионка по легкой атлетике Татьяна Лебедева. Лучшими командами 2007 года признаны мужская сборная России по баскетболу и женская по гандболу. И тренером года стал наставник мужской сборной России по вольной борьбе Дзамбалат Тедеев. Исполком Российского футбольного союза назвал вчера лучшим игроком страны 2007 года полузащитника «Зенита» и сборной России Константина Зырянова.
Ну, я не могу не остановиться вот на последней номинации. Мне кажется, это довольно интересным. В общем, я бы сказал, что не самое очевидное имя названо, хотя, конечно, Зырянов прекрасный игрок, как мы все знаем, он сильно прогрессировал, но мне кажется, что, наверное, все-таки на решение повлияло последние эпизоды с участием Андрея Аршавина. Все-таки, насколько я понимаю, Аршавин весь год ходил, так сказать, в главных номинантах на лучшего игрока года. Тем не менее, вот неожиданная такая рокировка.
Ну, Виктор, я вот отмечу, что, между прочим, Зырянов-то победил по итогам двух опросов. Как среди журналистов, они тоже единогласно его признали лучшим.
Да, это очень интересно, конечно. Ну, это интересный факт, потому что действительно, ну, сложно поспорить. Вроде бы действительно Зырянов хороший игрок, но вот интересно, как один эпизод с удалением в матче сборной может все-таки, мне кажется, наверное, повлиял на решение. Много разных других номинаций. Ну, я сам отмечу номинацию по поводу самой лучшей болельческой акции. Мне кажется, довольно абсурдная, на самом деле, вообще номинация, поскольку, наверное, уместнее говорить о разных инцидентах негативных, которые случаются на трибунах. Тем не менее, вот, да, вот такую номинацию ввели. Большой флаг во время матча Россия-Англия победил в этой номинации. Я, правда, не очень понимаю, какие были соперники в этой номинации. Тем не менее, еще одна довольно интересная и серьезная, конечно же, номинация – это «Лучший тренер года». Стал им Гаджи Гаджиев. Что можете сказать по этому поводу, Наталья, как прокомментируете?
Да, ну, я отмечу, что Гаджи Гаджиев уже второй раз побеждает в этой номинации. Да, первый раз он был признан лучшим в 2004 году, тогда он еще работал в Анжи. Вот. Ну, из других лауреатов...
А, прошу прощения, давайте все-таки с тренером закончим. Опять-таки могу немножко, так скажем, небольшую ложечку дегтя. Мне все-таки кажется, что немножко тенденциозная эта номинация, поскольку тренер чемпионов – это Дик Адвокат, и мне немножко кажется, что все-таки в данном случае чиновники тоже пошли на поводу у таких вот расхожих мнений, что нужен какой-то российский специалист, лучшим тренером должен быть избран. Хотя мне тоже кажется это спорным. О других номинациях вы начали говорить, я вас прервал, извини.
Ну, у нас уже совсем не остается время. Отмечу, что из других лауреатов отмечу двух вратарей. Антон Шунин с московского «Динамо» назван открытием футбольного сезона, а лучшим голкипером чемпионата России признан Юрий Живнов из футбольного клуба «Москва».
Спасибо, Наталья. Я думаю, что мы тоже продолжим обсуждение итогов года с вами в 12 часов в программе «Свобода в полдень». Напомню, что спорт сегодня у нас обозревает Наталья Федотова. А я на этом не заканчиваю спортивную тему. Следующий наш сюжет тоже посвящен спорту. Огромный резонанс в Великобритании вызвало решение властей выслать на родину в Сьерра-Леоне полузащитника футбольного клуба «Уотфорд» Аль-Хасана Бангуру, которому было отказано в предоставлении политического убежища. В защиту футболиста выступила спортивная общественность. С подробностями из Лондона корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Появление в Англии 4 года назад 15-летнего уроженца Сьерра-Леоне Аль-Хасана Бангуры покрыто тайной. Сам он говорит, что его переправили из Африки в Европу контрабандисты, от которых ему удалось бежать, а затем обосноваться в Британии. Британским иммиграционным властям он заявил, что в Сьерра-Леоне он опасался за свою жизнь, так как некая колдовская секта, которую возглавлял его покойный отец, хочет, чтобы он наследовал отцу, и за отказ сделать это угрожает навести на него порчу и даже покалечить. На этом основании Бангура обратился в Британию за политическим убежищем. В ожидании решения своей судьбы он занялся футболом, и уже через 2 года 17-летний беженец попал в клуб английской премьер-лиги премьер-лиге Уотфорд. За 2 года он 50 раз выступал в составе команды клуба и проявил себя талантливым спортсменом. Однако иммиграционные власти отказали ему в предоставлении политического убежища, мотивируя это тем, что страхи молодого футболиста перед возвращением на родину преувеличены и что нет никаких доказательств того, что его жизни в Сьерра-Леоне угрожает опасность. Руководство клуба Уотфорд попыталось было получить для Бангуры разрешение на работу в Великобритании. Футболистам такое разрешение выдает ФИФА. Однако для этого нужны 2 условия. Футболист должен сыграть определенное число международных матчей в составе сборной своей страны, и страна эта должна находиться в числе 70 первых стран в списке футбольной федерации более чем 170 футбольных стран мира. Бангура никогда не играл в футбол до появления в Англии, а Сьерра-Леоне занимает 156 место в мировой футбольной иерархии. Так что эта возможность остаться в Англии для Хасана Бангуры отпала. Тем не менее, главный тренер Уотфорда Адриан Бутройд заявил, что клуб продолжает делать все возможное, чтобы сохранить Бангуру в составе команды.
Недоверие, гнев, смятение – вот чувства, которые мы испытываем. Сейчас мы делаем все возможное, в частности, ведем закулисные переговоры. Еще рано говорить об их результатах, но уже в ближайшие дни мы подаем новую апелляцию иммиграционным властям. Как я уже не раз говорил, мы надеемся, что здравый смысл все же возобладает. Благодаря резонансу, который получило это дело, оно может оказаться в поле зрения министра внутренних дел Джеки Смит и премьер-министра. И если это произойдет, то можно будет надеяться на справедливое решение.
В этом месяце у Бангуры родился сын, и сейчас высылка футболиста на родину приведет и к разделению семьи. Мать его ребенка отказывается переезжать в Африку. Руководству клуба удалось подключить к защите своего футболиста члена парламента Клэр Уорд, которая обратилась с запросом к министру внутренних дел и организовала мощную поддержку в защиту Бангуры со стороны спортивной общественности, говорит Клэр Уорд.
Я получила 1000 писем по электронной почте в поддержку петиции, которую мы подготовили. Люди хотят, чтобы Бангура остался в Англии. Мы надеемся выиграть это дело. Нам удалось привлечь внимание к нему заместителя министра внутренних дел.
Клэр Уорд. Удалось организовать встречу президента клуба Уотфорд Грэма Симпсона с курирующим иммиграционную службу заместителем министра внутренних дел Лиамом Бёрном. На этой встрече Симпсону и Уорд удалось убедить замминистра санкционировать создание независимой комиссии, куда войдут футбольные специалисты и сотрудники Министерства внутренних дел, которые должны будут выработать рекомендации для иммиграционной службы в отношении судьбы Аль-Хасана Бангуры. По мнению администрации клуба Уотфорд, теперь все зависит от решения комиссии. Если она признает ценность Аль-Хасана Бангуры для английского футбола, иммиграционная служба наверняка пойдет на уступки и в виде исключения предоставит полузащитнику Уотфорда разрешение на работу в Великобритании. А тем временем по всей Англии проходят бурные демонстрации футбольных болельщиков, призывающих не депортировать Аль-Хасана Бангуру в Сьерра-Леоне. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете программу «Свобода в 9», у микрофона Виктор Нехезин. Напомню нашим слушателям, что, как всегда, в 11 часов утра в эфире «Радио Свобода» час прессы. И сегодня мой коллега Виталий Портников подводит итоги украинского медиагода. С помощью своих гостей, редактора отдела культуры газеты «Зеркало недели» Олега Вергелиса и обозревателя журнала «Телекритика» Атара Давженко. Слушайте час прессы в 11 часов, а у нас сейчас в Москве 9 часов 30 минут и краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На борту траулера «Винсент», сгоревшего несколько дней назад у берегов Сахалина, сегодня были обнаружены тела 4 погибших моряков. Предстоит их опознание. В Казахстане в Алма-Атинском международном аэропорту взорвался самолет частной германской компании. Из 4 находившихся на борту людей 1 погиб, остальные ранены. Российские правозащитники призвали первого вице-премьера и кандидата в президенты Дмитрия Медведева использовать свой авторитет и остановить преследование оппозиционной молодежи. Центризбирком России сегодня планирует зарегистрировать в качестве кандидатов на пост президента Геннадия Зюганова и Владимира Жириновского. Союз журналистов России требует объяснений от телекомпании НТВ по поводу одного из сюжетов передачи «Реальная политика» с Глебом Павловским. Коллегия Министерства образования и науки сегодня должна утвердить новый перечень школьных учебников. Среди них «История России. 45-2007 год». Кандидат в президенты Грузии Бадри Патаркацишвили заявляет, что запись его разговора с представителем грузинского МВД – фальшивка. Парламент Сербии сегодня рассмотрит проект резолюции, отражающий позицию Белграда по косовской проблеме. Президент Афганистана Хамид Карзай в ходе двухдневного визита в Исламабад проведет переговоры с президентом Пакистана Первезом Мушаррафом. Подозреваемые в убийстве 4 французских туристов в Мавритании были связаны с Аль-Каидой, считает следствие. В Индонезии оползни, вызванные проливными дождями, стали причиной гибели более 50 человек. Стихия обрушилась на несколько районов острова Ява. Ливни не прекращались там более 12 часов. 3 российских спутника глобального позиционирования ГЛОНАСС выведены сегодня на орбиту. Это был краткий обзор новостей.
Вы слушаете программу «Свобода в 9». Сегодня 26 декабря, последняя неделя уходящего года. Естественно, что мы уже сейчас начинаем подводить различные итоги уходящего года в разных программах, также и в информационных, и просто не только подводить итоги, но и просто говорим о Новом годе. Именно так мы сегодня и поступили в утренней программе. Мы сегодня говорим о том, как вообще люди празднуют Новый год, как праздновали раньше, и вот о том, что значили праздники Нового года и Рождества для предков, как отмечали предки эти праздники, заместителем директора по науке Петербургского института истории и искусств Анной Некрыловой беседует Татьяна Вольская.
Анна Федоровна, не так давно у вас вышла замечательная книга о народных праздниках. Понятно, что в ней немалое место занимает Рождество и Новый год. И, наверное, стоит вспомнить и деревенские обычаи, и городские.
Новый год и Рождество праздновались, естественно, очень давно на Руси. Отличия в праздновании были. Раньше все это основывалось на крестьянском миропонимании. Городские, да, конечно, появились, и 19 век уже знал, и дворянский Новый год, и дворянское Рождество, и купеческое Рождество. Но все-таки об этом мы знаем меньше. Наверное, говорить нужно, если об исконных формах, то надо вспомнить, что Новый год не был очень большим праздником. Это была дата, но большим праздником было Рождество и, соответственно, Крещение. То есть те две даты, которые обрамляли святки. Что касается традиционного отмечания всего этого, то в нем были, конечно, очень любопытные моменты и очень интересные вещи, которые сегодня чуть-чуть начинают как бы входить в нашу жизнь. Ну, скажем, Рождество всегда ведь отмечалось обязательным постом, но первой звезды не ели, и затем весь этот день Рождества Христова он проходил под знаком именно Рождества Младенца Спасителя. И здесь важно все: и Рождество, и Младенец, и Спаситель. Рождественский стол всегда был умиротворенным, тихим, торжественным, без всякой объедаловки. Можно было выпить, но чуть-чуть. И главное, как даже мне еще объясняли в экспедиции, это поразительно, как вот крестьяне, даже сегодняшние это понимаю. Родился Христос, он маленький совсем. И только что родился Новый год или рождается. Поэтому нельзя шуметь их, нельзя спугнуть их, нельзя потревожить. Их нужно лелеять, и народное замечательное слово «пестовать». В Новый год, вот именно в Рождество, это было время детей. Начало года, детство человечества, Христос, который еще младенец. Интересное такое явление, когда действительно дети, которые воспринимались как искорки вот, младенца Христа, они воплощают вот эту идею чистоты, безгрешности, начало года, начало истории человечества, начало рода и семьи. Во-первых, дети ходили, коледовали. Если ко взрослым коледованиям относились, ну, всяко, то детям относились архисерьезно, архипочтительно. Нельзя было себе позволить детей не приветить. Их надо было выслушать и одарить. Пекли специальные печенья в виде животных домашних. Козочки, баранчики, коровки.
В виде тех животных, которые могли прийти к яслям Христа, да?
Да, конечно. Но вкладывали в это еще одно. Давали, в принципе, одинаковые печенья, но при этом обязательно произносили «бычки мальчикам, а коровки девочкам», «овечки девочкам, а баранчики мальчикам». То есть как бы еще утверждался их пол, их назначение.
Рассказывала сотрудница Петербургского института истории и искусств Анна Некрылова, с ней беседовала Татьяна Вольская. Тему продолжит наш традиционный опрос. Корреспондент «Радио Свобода» Алексей Собачкин задавал следующий вопрос прохожим на улице Ховнинска. Писали ли вы поздравления и стихи на Новый год?
Нет, ни разу не писал. Вот она очень любит этим заниматься. Но на самом деле все это было переписано или с интернета, или с каких-нибудь детских книжек и так далее. Сама не сочиняла?
Стихи, наверное, лет 18. А поздравления, да, конечно. Но не в стихотворной форме.
Писала. Сугубо личное
дело. Нет, не писала. Поздравления писал, но стихи нет.
Шуточные чаще всего стихи в компании, если то загадку про каждого. Обговариваем в стихах подарки. Вообще довольно часто этим занимаемся. Пил, например, сын термобелье, дочери постельное. Ну, обыграю это. Сыну нательное, дочери постельное. Ну, на Новый год все в шутку.
Нет, не помню.
Стихи не сочиняла, но поздравления, конечно, естественно. Каждый Новый год. Быть может, наверное, счастья, удачи, благополучия, новых успехов.
Нет, не было такого. Ну, как-то не приходилось.
Да, конечно, писала. Всю жизнь пишу. Ну, совершенно элементарное. А стихов не помню.
Стихи я не писал никогда, но поздравления, конечно, писал. Счастья, здоровья, любви.
Конечно, обязательно писала.
Из своего новогоднего творчества можете припомнить что-нибудь?
Ой, что-то очень из детского. Могу, конечно, один стишочек рассказать, но это совсем очень детский. Новый год над мирным краем. Бьют часы 12 раз. Новый год в Кремле встречают. Путин думает о нас. Он желает нам и счастья, и здоровья в Новый год. Чтоб счастливее и богаче становился наш народ.
Конечно. Не то чтобы стихи, а четверостишие так, грубо говоря. Частушек даже были, вот в армии, вот, например, было.
Да, я сочиняю стихи. И в школе сочиняла, и в институте сочиняла, а теперь на работе сочиняю для корпоративных праздников. Вот в этом году получились вредные советы для тех, кто не хочет встречать Новый год. Отключи скорее мобильник и засунь его подальше, а то вдруг поздравит кто-то и придется отвечать. Ну а если этот кто-то президент Владимир Путин? Типа ты народ любимый, типа он тебе желает... Ты не слушай, что за шутки? Каждый год одно и то же. Поздравляем, счастья, денег и здоровья на века. Все равно на всех не хватит. И зачем мечтать о лучшем? Ну, подумаешь, сменилась цифра на календарях. Ну, там в конце не очень складно. Ну, короче, вот так.
Так прохожие на улицах Обнинска ответили на вопрос, писали ли вы поздравления и стихи на Новый год. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
9 минут джаза на свингующих частотах свободы. Воскресенье в 19.32 по московскому времени. От Армстронга до Зауи Нула, от Дикси Свинга до Нео Бибопа, от записи начала 20 века до новых компактов. Если вам не удалось прослушать 9 минут в прямом эфире, вы всегда можете послушать их на сайте свободанews.ru или скачать оттуда как подкаст. Ваш ДС.
Вы слушаете «Свободу» в 9. Жирафов не один вид, а 6. На Марсе обнаружен молодой ледник, а суслики используют змеиные ароматы, чтобы отпугивать врагов. Это, конечно же, новости науки. С научной панорамой вас знакомит Ольга Орлова.
Биологи Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе пришли к выводу, что единственный известный до сих пор вид жирафа – жирафа камелопардалис – в действительности состоит из 6 отдельных видов, которые разошлись около полумиллиона лет назад и не скрещиваются в естественных условиях. Ученые исследовали ДНК жирафов и связь их генетических отличий с окраской и другими признаками. Было найдено 6 групп, репродуктивно изолированных друг от друга. Хотя различия в окраске шкуры жирафов были известны и ранее, жирафы считались одним видом, поскольку они легко скрещиваются в зоопарках. Однако, как показало теперь исследование, в естественных условиях животные каждой из 6 групп скрещиваются только с особями своей группы. И выделенные группы отвечают критерию биологического вида. Результат кажется удивительным, потому что виды не разделены географически, а 3 из них и вовсе имеют общую территорию обитания. Беспилотный зонд Европейского космического агентства нашел на Марсе ледник из водяного льда, возраст которого оценивается учеными всего в 10 тысяч лет. Все обнаруженные ранее ледники имели гораздо больший возраст, порядка миллиона лет и старше. Считалось, что в современных условиях возникновение новых ледников невозможно. Новые данные показывают, что круговорот воды на Марсе значительно более разнообразен, чем предполагали раньше, и увеличивает там шансы нахождения биологической жизни. Зоологи из Калифорнийского университета в Дэвисе обнаружили, что суслики систематически жуют сброшенную змеями кожу, а затем вылизывают свой мех так, что он начинает пахнуть змеей. Наблюдения показали, что надушенные змеиной кожей животные значительно реже подвергаются нападению змей. Возможно, запах отпугивает и других хищников. Причем самцы сусликов душатся меньше, чем самки. Видимо, суслики-матери, живущие со своими детенышами в норах, таким образом защищают от нападения свою семью. Нейрофизиологи из университета Александра Гумбольдта в Берлине и центра Эразма Роттердамского в Голландии показали, что сложная поведенческая реакция у высших животных может запускаться всего одним нейроном. Ученые нашли в коре мозга крыс нейроны, стимуляция каждого из которых вызывает у животного ощущение прикосновения к чувствительным усам и соответствующее этому поведение. Ранее считалось, что у высших животных, таких как крысы и человек, сложные поведенческие реакции управляются большими группами нервных клеток, а отдельные нейроны не могут играть столь значительные роли.
Научную панораму подготовила Ольга Орлова. Вы слушаете «Свободу в 9». В Третьяковской галерее открылась выставка Натальи Северцевой, чье творчество только начинает открываться широкой публике. Героями ее работ были простые жители Коктебеля и знаменитые художники, музыканты и поэты 60-х годов прошлого века, рассказывает моя коллега Лиля Пальвелева.
Творчество Натальи Северцевой было высоким любительством. Она нигде не обучалась живописи, более того, взялась за кисть в довольно зрелом возрасте. Однако природное дарование и славное окружение сделали свое дело. Несмотря на некоторые огрехи в живописи, ее картинами интересовались именитые гости дома в Коктебеле, хозяйкой которого были Наталья Северцева и ее муж, известный искусствовед Александр Габричевский. Слово племяннице художницы и нынешнему владельцу ее работ Ольге Северцевой.
Ее невероятно ценили очень крупные художники, как старшего поколения, так и младшего. Ее любил Волошин, ее любил Остроумова-Лебедевых, Фальк. Натан Альтман всегда спрашивал: «Наташа, что вы еще сделали?» Она, когда приезжала из Крыма, то у нас такие большие шкафы, она выставляла просто в комнате все эти вещи. И вот люди просто звонили, приходили: «Наташа, мы хотим посмотреть».
Тем, кто устал от пасмурной московской погоды, есть смысл сейчас сходить в Третьяковку. Наталья Северцева не признавала тусклых красок. Обычное рыбацкое застолье для нее – это праздник на солнечной стороне улицы. Художница никогда не писала с натуры, всегда по воспоминаниям.
Вот там картина «Рыбаки», «Шалман» или «Никто никому не грубит». Она могла идти мимо, и эти же люди весело зазывали ее к себе за столик. Она там садилась, болтала с ними. Никогда дистанции не было.
Как сообщает куратор выставки Полина Лобачевская, Наталья Северцева оставила и целую портретную галерею знаменитостей.
Пожалуйста, начнем с лауреата Нобелевской премии Бродского.
Совсем молоденький.
Да, совсем молоденький. Здесь он еще есть на одной картине, которую вы увидите внутри дома, в интерьере. Нейгауз, основатель пианистической московской школы. Мирель Шагинян, дочка известной писательницы Шагинян, сама художник. Шервинский, переводчик, поэт.
Разглядывая портреты, безошибочно угадываешь, все они тоже написаны под жарким крымским небом. И хотя устроители выставки категорически против этого термина, все-таки слово «примитивизм» непременно всплывает в памяти. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в 9». У микрофона в студии Радио Свобода Виктор Нехизин. Сейчас в Москве 9 часов 45 минут. Время напомнить заголовки главных новостей этого часа.
Радио Свобода. Новости.
Российские правозащитники призвали Дмитрия Медведева использовать свой авторитет и остановить преследование оппозиционной молодежи. Центр избирком сегодня планирует зарегистрировать в качестве кандидатов на пост президента Геннадия Зюганова и Владимира Жириновского. Союз журналистов России требует объяснений от телекомпании НТВ по поводу одного из сюжетов передачи «Реальная политика» с Глебом Павловским. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в 9», и последняя четверть нашей программы посвящена, как всегда, событиям в Москве и Петербурге. Сегодня эту рубрику подготовила моя коллега Вера Володина. Сначала новости двух городов.
Москва. Лоточная торговля по программе правительства Москвы сократится почти на треть в наступающем году. В 2007 году количество нестационарных объектов мелкорозничной торговли уменьшилось более чем на 20%. Закрылось 17 рынков. Сегодня в Москве работает 92 рынка. К 2009 году рынков останется 88. Петербург. Задолженность перед поставщиками лекарств в размере более 2 миллиардов рублей за 2006 год городское правительство погасило за счет дополнительных средств из Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Москва. Столичные власти за счет средств налогоплательщиков намерены построить в будущем году 15 приютов для безнадзорных животных. Утверждена смета в 900 миллионов рублей. А о программе стерилизации животных чиновники заявили как о не давшей результатов. Против такой оценки возражает председатель регионального благотворительного общественного фонда помощи бездомным животным Екатерина Волкова.
Людям, народу не говорят, что стерилизация, что программа, ее просто не было. А говорят, вот она не дала результатов. Надо быть честными до конца. Конечно. И не надо все сваливать на животных. Поймите, они обобраны и оболганы.
Петербург. Сбор подписей в поддержку повышения цен на молочные продукты проводят сегодня представители интересов фермеров Ленинградской области. Они объясняют, что перерабатывающие заводы принимают молоко по 8 рублей за литр. Фермерам хотелось поднять эту цифру хотя бы до 12 рублей, поскольку существующая цена не окупает фермерских затрат на производство молока. Москва. Открытие памятника Марине Цветаевой было перенесено на сегодня в связи с тем, что в прошлую среду мэр Москвы не смог присутствовать на церемонии. Памятник выполнен по проекту авторского коллектива скульптора Нины Матвеевой и архитекторов Сергея Бурицкого и Александра Дубовского. 14 лет назад этот проект был отобран на конкурсе Министерства культуры. Петербург. Общественное движение «Живой город» представляет сегодня проект Охта-центра от архитектурного бюро «Бункер-51» из Германии. Немецкие архитекторы предлагают инвертировать проект офисного центра корпорации «Газпром», строить не вверх, а вглубь 400-метровый «Газпромовский офис». Москва. С первого дня Нового года на безналичную форму расчета переходят все парковки в Москве. Они будут оборудованы паркоматами. Закуплено 300 подобных автоматов и 500 000 бесконтактных магнитных карт, с помощью которых водитель будет оплачивать свою временную стоянку. Карточки будут продаваться в городских киосках. Автовладелец сможет положить деньги на карточку и платить по жестко установленному тарифу. Пока действует такой. В пределах Садового кольца 40 рублей, от Садового до третьего транспортного 30, далее 25. Новости Москвы и Петербурга, 26 декабря, Вера Володина.
Московские власти заявляют, что в городе катастрофически не хватает земли для расселения ветхих и пятиэтажных домов, а также для предоставления социального жилья очередникам. Городские власти планируют строить жилье для своих очередников в регионах, в первую очередь в Подмосковье. Рассказывает Вера Володина.
После бурной реакции в прессе на заявление представителя Департамента градостроительной политики Алексея Шепеля о строительстве жилья для столичных очередников в Подмосковье последовало несколько опровержений и разъяснений, что же именно задумали московские власти. В частности, руководитель стройкомплекса Владимир Ресин в телеэфире разъяснял, что дело это добровольное, и немало москвичей желает переехать в Подмосковье.
Желает туда поедет, не желает, он туда не поедет. Никто никого не насилуют. Где ты жил, там тебе и мы, если идет переселение из ветхого жилья, или из носимых серий, или из домов под снос, или очередников, речь идет только о том, что ему и жилье предоставляется там, где он живет. Мы не можем из центра города переселить в Куркино. Подходит человек в очередь, и имеется в префектуре жилой фонд, то фонд они и предложат.
Скорее всего, всего, мнение очередников власть пока не изучала, ведь только в будущем году появится эта доля от планов строительства в 600 тысяч квадратных метров. Мнение депутата Московской городской думы Сергей Никитин подчеркивает, что он из КПРФ, а не из фракции «Единая Россия».
Они все очень милые и хорошие в коридоре, в частных беседах, а когда приходит время для принципиального голосования, то все голосуют так, как им скажет «Единая Россия». Утвердят и поддержат все, что говорит исполнительная власть. Нас всего-навсего 6 человек. Это 4 коммуниста и 2 яблочника. Попытка выселить людей из Москвы для того, чтобы расчистить место для богатых, вот пользуясь на несчастье бедных. Вся Москва застраивается, как правило, несмотря на красивые слова о том, что будет в Москве строиться социальное жилье, строится жилье коммерческое, которое приобретают в основном не москвичи. Ну и некоторые на это дело клюют.
Руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» Олег Рябченко объясняет, что до объявления о переселении очередников многие москвичи самостоятельно переезжали в Московскую область, продавая квартиру в Москве по самым разным причинам, но первая из них – недостаток финансов.
Особенно, когда необходимо разъехаться из одной квартиры на две, например, дети хотят отселиться от родителей. В этом случае разница в ценах на московское жилье и на подмосковное позволяет совершить такой обмен, фактически вместо одной квартиры получить две, потому что в Москве это невозможно. На мой взгляд, в большей степени готовы переезжать в Подмосковье молодые семьи, более легкие на подъем.
Олег Рябченко говорит о все более сильном влиянии экономики на процессы переселения. Земля дорогая, жилье дорогое, и реально в Москве невозможно сохранить норму предоставления жилья в том же районе или по соседству.
Город предоставляет жилье очередникам за счет бюджета, и чтобы наполнять бюджет, он вынужден привлекать коммерческих застройщиков, которые будут строить жилье на продажу. А в центре города, как правило, нет возможности строить большие объемы коммерческого жилья. Все чаще будут возникать ситуации, когда в том же районе жилье предоставить нельзя, но зато можно предоставить жилье лучше, жилье больше, более удаленных районов, либо в Подмосковье. На мой взгляд, ситуация здесь двоякая. Когда предоставляется взамен старого жилья новое, то, как правило, он выигрывает, во-первых, в качестве дома, потому что взамен ветхой хрущевской пятиэтажки, например, ему предоставляется квартира в новом современном доме, который, разумеется, дороже стоил бы на рынке. С другой стороны, в современных домах больше площади квартиры. Например, если в пятиэтажке у людей была квартира двухкомнатная 40 квадратных метров, то даже получив двухкомнатную квартиру в современном доме, это 60-70 квадратных метров, то есть раза в полтора больше. Всегда от расселения жильцы выигрывают. С моральной точки зрения, казалось бы, что город мог бы компенсировать то, что он предоставляет очередникам лучшее и большее жилье тем, что он предоставляет его в более удаленных районах. Нередко будет возникать потребность предоставлять жилье очередникам все-таки не в том же районе, где они живут.
Жить в Подмосковье, где деревьев пока больше, чем людей, а уровень торговли не сильно отличается от столичного, действительно для здоровья полезней. Но в отличие от Москвы, в Московской области пока не так много рабочих мест. Создание предприятий в городах-спутниках – это пока планы на далекое будущее, а предложения очередникам поступят уже в ближайший год. Депутат Московской городской думы Сергей Никитин.
Все эти люди будут ездить в Москву на работу. Время увеличит существенно. Это и затраты финансовые на проезд. Те, у которых машина, они теперь будут ездить в Москву, и пробки увеличатся.
Тем временем еще одно разъяснение появилось в департаменте жилья. Квартиры в Подмосковье будут использоваться только в программах возмездной помощи очередникам по социальной ипотеке за счет городских субсидий. А вот квартиры социального найма будут выделять только в Москве. И для всех московских очередников, выбравших квартиры в Подмосковье, городские власти обещают сохранить столичные льготы. Правда, пока нет объяснения, каким же образом. Для Радио Свободы Вера Володина, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в 9» и завершает ее, как всегда, наша постоянная рубрика «Афиша». Мы рассказываем о спектаклях, выставках, концертах и фильмах, которые вы можете посмотреть сегодня в Москве.
Театры. Этим вечером в Театре нации можно посмотреть новый спектакль, сделанный недавними студентами Российской академии театрального искусства, выпускниками мастерской Олега Кудряшова. Он поставлен по рассказу Чехова «Шведская спичка», режиссер Никита Гриншпун. А в Московском театре юного зрителя сегодня спектакль «Трамвай желания» по пьесе Теннесси Уильямса. Режиссер Генриетта Яновская. Рекомендует Марина Тимашева.
Действие пьесы происходит в Америке, в бедном квартале, где живет супружеская чета Стелла и Стэнли Ковальски. Брак этот следует признать мезальянсом. Девочка из хорошей семьи вышла замуж за простого парня, поляка-эмигранта. К ним приезжает сестра Стеллы, Бланш. Она пробует открыть глаза сестре на недостойного ее мужа, а заодно устроить свое личное счастье. Ни то, ни другое ей не удается. Бланш Дюбуа в исполнении Ольги Понизовой – это хрупкая, манерная и нервная женщина в белых одеждах, напоминающая лилию со сломанным стебельком. Она привозит с собой макет давно проданного дома, в котором прошло детство Бланш и Стеллы. Дом звался «Мечтой». Когда события двинутся к трагической развязке, загорятся маленькие установленные на макете бумажные фигурки, а потом и он сам. Тема проданного дома, потерянного рая, само имя Бланш Дюбуа, которое переводится как «белые деревья», напоминает о чеховском «Вишневом саде». От спектакля навсегда останется образ жизни макета, маленького, хрупкого и легко сгорающего. Добавлю, что роль Стеллы исполняет Елена Лядова, а в роли Стэнли – Эдуард Трухменев.
Концерты. В Большом зале консерватории концерт Большого симфонического оркестра имени Чайковского с дирижером Владимиром Федосеевым. В программе произведения Иоганна и Рихарда Штрауса, Иозефа Гайдна, Моцарта, Офенбаха. А в Московском доме музыки сегодня вечер классической гитары играет симфонический оркестр Москвы «Русская филармония», а также один из лучших молодых гитаристов России Дмитрий Илларионов, ведущая гитаристка Белоруссии Юлия Ланская и гитарист и композитор Александр Веницкий, объединивший в своем творчестве бразильскую музыку с джазовой гармонией. Выставки. В Институте Сервантеса работает выставка под названием «Корреспонденты гражданской войны в Испании». На ней представлены статьи и фотографии из мировой прессы, посвященные гражданской войне в Испании в 36-39 годах прошлого века. Среди авторов – американский романист и эссеист Джон Дос Пассос, работавший в то время на журнал «Эсквайр», советский журналист Михаил Кольцов из «Правды», Эрнест Хемингуэй, писавший об этой войне в газету «Нью-Йорк Репаблик», Антуан де Сент-Экзюпери и другие. Кино. В кинотеатре «Пушкинский» сегодня премьера мультфильма «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Он завершает анимационную трилогию о трех былинных богатырях – Алёше Поповиче, Добрыне Никитиче и Илье Муромце. Режиссером на этот раз стал Владимир Торопчин. Предыдущая его работа – мультфильм «Карлик Нос». Роли озвучили актеры Валерий Соловьев, Анатолий Петров, Сергей Маковецкий и Екатерина Гороховская.
Это была рубрика «Афиша», редактор рубрики Марк Крутов. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». В прямом эфире был Виктор Нехезин, продюсер программы Олег Львов. И прежде чем завершить окончательно программу, я напомню вам, что сразу после ее окончания, после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время и мир», проведет его Ирина Лагунина. Вот некоторые темы. Станет ли Баку столицей Олимпиады 2016 года, Рождество в фонтанном доме, традиции музея Анны Ахматовой и открытие специальной серии этой недели «Глобальное потепление. Год 2007. Лед». Это будет через несколько минут. Ну а мы с вами встретимся в программе «Свобода в полдень» в 12 часов дня по московскому времени. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Прессу в зал заседания не допустили. Все места были заняты людьми в штатском и студентами.
Цены на самую ходовую марку бензина АЕ-92 поднялись до 35-40.
Информация дает нам веские основания заявлять о серьезной угрозе для грузинского.
Гора названа пик Санта-Клауса. На него совершено восхождение.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода. Говорит.